Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и Радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Приветствуем вас на Радио Теос. Я Эльвира Жейц, и сегодня у нас уже привычный для радиослушателей гость студии доктор теологии, ректор теологической семинарии Евангелической лютеранской церкви Антон Владимирович Тихомиров. И поскольку февраль является знаменательным месяцем с определенной датой в календаре лютеранской церкви, то сегодня мы начнем именно с этого февральского события, которое произошло много лет назад, но, тем не менее, стало определенной вехой в истории лютеранской церкви. Итак, Антон Владимирович, 18 февраля.
18 февраля, тот день, который наступит через 10 дней, нельзя сказать, чтобы эта дата была бы действительно каким-то по-настоящему важным, значимым праздничным днем сегодня. О ней мало кто помнит из прихожан лютеранской церкви, и даже, решусь на такое утверждение, далеко не все наши пасторы смогут вспомнить, что этот день в истории нашей церкви значит. Но, тем не менее, этот день имеет большое значение и имел большое значение тогда, почти 500 лет назад. 18 февраля 1546 года – это день смерти Мартина Лютера, того самого Мартина Лютера, который и стал великим реформатором, вдохновившим те изменения, которые произошли в Западной христианской церкви. Действительно, это парадоксально. Многие помнят годы жизни Мартина Лютера. Это 1483 по 1546, но вот конкретно даты, конкретные даты рождения, даты смерти вспомнит далеко не каждый. Ну, если с даты рождения можно проявить некоторую фантазию и сообразить, что 10 ноября отмечается День Святого Мартина, и, соответственно, можно предположить, что Мартин Лютер был крещен в тот же день или, соответственно, следующий день и назван, соответственно, этим именем, то вот с датой смерти Лютера здесь действительно очень сложно. Ее просто плохо помнят. Хотя это, конечно, был важный шаг, это был важный, ну, шаг, наверное, сложно сказать, это был важный момент в истории Реформации, когда новообразованная церковь, новообразованные христианские идеи остались без своего основателя. Ну и кроме того, память о дне смерти великого человека в истории церкви имеет и гораздо более глубокие корни. Эти корни связаны с тем, что обычно, еще начиная с самых древних времен, самых первых времен христианства, дни памяти тех или иных святых отмечались именно в день их смерти, не в день их рождения, а именно в день их смерти.
А в связи с тем, что вы сейчас рассказали, например, у меня возникло два вопроса. Один, может быть, более сложный. Как мы знаем, очень часто все великие дела заканчиваются со смертью основателей. Последователи, как правило, не в состоянии поддерживать ту или иную направленность, скажем так, настроение, может быть, даже с теми же силами, с тем же энтузиазмом. Смерть Лютера не повлияла на развитие лютеранской церкви, как мы знаем, но тем не менее, что же произошло, ну, в первые, может быть, годы, месяцы после этого события? Было ли оно таким уже незаметным для созданной им структуры, идеи, течения, движения? Или все-таки это был ощутимый удар?
Событие было, безусловно, очень заметным. Нельзя сказать, что оно стало катастрофическим для лютеранской церкви или что лютеранская церковь не выстояла. Как мы с вами прекрасно знаем, лютеранская церковь существует до сей поры и произвела большое количество богословов, а также деятелей культуры, общественных деятелей.
То есть это та самая идея, которую, собственно, и поддерживал
Лютер?
Да, те
самые идеи, которые выдвинул Лютер, те самые идеи, та самая истина, которую Лютер вновь открыл в Евангелии, в Писании, конечно, существует по сей день, и лютеранская церковь ее вполне достойно представляет. Но, конечно, это было знаковым событием. Собственно, уже сам Лютер, даже начиная за несколько лет до этого события, размышлял о том, что будет после его смерти, о том, насколько сильной, насколько способной к выживанию, а кажется, основана им церковь и основано им дело. Он выражал в этом отношении большие опасения сам и постоянно, особенно в своих последних проповедях, заботился о том, чтобы еще раз, снова и снова наставлять тех людей, которые он оставляет в том вероучении, которое он отстаивал. Для него это было принципиально важным. И, конечно, смерть Лютера стала большим ударом для его сторонников. И нельзя сказать, что все прошло гладко. В лютеранской церкви начались разные разногласия, расколы, появились разные течения, которые Лютер бы при своей жизни не поддерживал. Но, в конце концов, даже эти разногласия и расколы привели к тому богатству лютеранского богословия и тому богатству лютеранской культуры, которую мы имеем сегодня.
И вот мой второй вопрос связан, в общем-то, с аутентичностью отстаиваемых идей. Вопрос, вы несколько раз упомянули, что святой, день святого, именем святого и так далее. Насколько все-таки лютеранская церковь остановилась в той вот градации почитания, уважения к святым, которая вообще была присуща Западной церкви? И второй момент по поводу дат и по поводу традиций тогдашнего времени – я в свое время с немалым удивлением для себя услышала, что сподвижник Лютера Меланхтон довольно серьезно занимался астрологией и вычислял и по просьбе других, и, может быть, ему самому было не безинтересно, гороскоп Лютера, благодаря чему, наверное, мы знаем некоторые точные даты и более точно описываемые события рождения и смерти Лютера. Как вот можете сказать об этом?
Ну, во-первых, что касается почитания святых, очень часто говорят, что в протестантизме почитания святых нет. Ну, по крайней мере, в том, что касается лютеранства, это не так. В лютеранстве почитание святых вполне сохраняется, хотя имеет несколько иные формы, чем те, которые мы находим в католической или в православной церквях. Согласно лютеранскому богословию, лютеранским вероисповедным писаниям, мы почитаем святых как примеры, во-первых, покаявшихся, обратившихся грешников. Во-вторых, как примеры веры. И в-третьих, как примеры тех добрых дел, которым мы можем следовать в нашей жизни, как жизненные примеры для каждого христианина. Это очень важно, потому что, разумеется, в лютеранском богословии принято считать, что, во-первых, в наших собственных поступках, в нашей собственной жизни главным ориентиром является тот закон, те заповеди, которые даны нам от Бога, а во-вторых, те конкретные потребности, которые в конкретной ситуации имеют наши ближние. И поэтому, выбирая, как поступить в той или иной сложной ситуации, мы, с одной стороны, смотрим на то, что нам заповедано в принципе, что нам заповедано, а во-вторых, смотрим на конкретную ситуацию, на то, как в этой конкретной ситуации мы можем применить те или иные заповеди или как их не применять. Но понятно, что здесь многое зависит от нашего собственного решения, от нашего собственного мужества поступить так или иначе, но здесь нам нужны определенные примеры, советы. Вот здесь как раз жизнь тех людей, которые жили до нас и которые чем-то особенным выделились, может быть таким примером.
То есть получается, что для лютеран, и, может быть, сейчас я скажу вещи, которые многих лютеран удивит, не только знание Библии, знание текста Священного Писания, понимание его, работа с ним является естественным, таким обычным, да, в повседневной жизни, но и жизнеописание святых – это тоже очень интересная и важная часть жизни лютеранина. Ведь чтобы следовать примеру, нужно знать не только по именам святых, но и, скажем так, их жизнеописание и их отношения с Богом, их жизненную ситуацию, если применять к своей какой-то жизненной ситуации и так далее. Получается так?
Конечно, это вне всякого сомнения так. Другое дело, что нужно тоже отдавать себе отчет в том, что в лютеранстве отсутствует вот этот самый институт канонизации. То есть мы не признаем кого-либо официально святым. Да, по отношению к тем людям, которые жили до реформации, которые так или иначе признаются Западной или Восточной церкви в качестве святых, мы по традиции часто в каких-то богословских сочинениях или в проповедях можем добавить вот этот титул «святой», например, там «блаженный Августин» или «святой Августин». Но а что касается тех людей, которые оставили заметный след в истории нашей церкви, в истории нашей набожности, в истории нашего богословия, мы этот титул не добавляем, просто потому что у нас нет никакого официального органа, который мог бы сказать, что вот этот человек является святым, а этот не является. Мы говорим о том, что есть люди, которые являются для нас хорошим примером, интересным примером, ярким примером. И вот эти люди фактически являются тем, что вот в католической или в православной церкви называются святыми. Их именем могут называться церкви, их именем могут называться те или иные улицы, дома, города, какие-то общественные церковные учреждения. Эти люди, их биографии изучаются, о них разговаривают, о них пишут книги. Единственное отличие, которое здесь существует, помимо того, что у нас нет официального института канонизации, это то, что у нас нет и взывания к святым, обращения к святым в молитве. Это тоже отсутствует, поскольку в протестантизме принято считать, и это совершенно справедливо, что если Бог сам слышит нас благодаря Иисусу Христу, то какое-то дополнительное посредничество там на небесах нам уже не требуется.
А такой, может быть, немножко церковно-канонический момент. Если мы говорим о том, что отсутствует специальный институт признания святых в лютеранской церкви, то святые, возникшие после реформации, появившиеся, признанные другими церквями, например, католической, православной, святы ли для лютеран? Или только те, кто был до?
Дело в том, что здесь я бы вообще не стал проводить какой-то жесткой границы. Вот этот человек святой, этот блаженный, этот вообще простой. Вот нет таких границ на самом деле, и в этом, наверное, тоже одно из глубоких прозрений протестантизма, что вот нельзя все так вот четко раскладывать по полочкам. Да, к одним людям, которые были канонизированы из тех, что жили после реформации, мы можем относиться с большим уважением, к другим – с меньшим уважением, об одних больше размышлять, о других меньше размышлять. В этом смысле конфессиональные границы для нас не являются абсолютными границами, абсолютными пределами, которые мы не можем переступать, но в любом случае мы готовы с интересом рассматривать жизни, богословия, взгляды огромного количества людей, которые жили в разных эпохах и в разных церквях.
А вы можете сказать, кому взывал Лютер, то есть кто был по-настоящему чтим для него?
Лютер, по крайней мере, в ранние свои годы, в том числе и уже тогда, когда он стал реформатором, сохранились свидетельства о том, что он молился не только Богу Отцу или Христу, но он молился и Деве Марии. Для него
Магнификат, это... например.
Да, для него это было вполне естественным. С другой стороны, он никак не поощрял подобных молитв. Для него они оставались скорее частной практикой. То есть, опять же, нельзя сказать, что протестантизм, по крайней мере, и в его лютеранской форме, запрещает молитвенное взывание к святым. Он просто говорит о том, что оно бессмысленно, в нем нет необходимости, и, кроме того, оно сомнительно по целому ряду второстепенных богословских моментов. Оно просто не особенно нужно. Если у нас есть Бог, если Бог за нас, то что дополнительно могут принести нам какие-то люди, которые сейчас, может быть, находятся вместе с ним?
Можно конкретизировать, не особенно нужно для чего?
Для помощи. Если у нас есть возможность попросить помощь у самого Бога, зачем нам какие-то промежуточные инстанции? Но представьте себе, если у вас есть возможность попросить о чем-то у президента, зачем вы будете обращаться к третьему или четвертому его секретарю?
Да, логично. А тогда, может быть, такой вопрос, переходя к первоначальной нашей теме, вообще к теме нашей сегодняшней встречи. Все-таки смерть Лютера, человека, который... ну, скажем так, заставил задуматься всю Европу о своих отношениях с Богом, каждого человека, и простого, и облеченного властью, и облеченного церковной властью, и своих противников, и сторонников. Я думаю, многих людей, кто так или иначе не был равнодушен к тому, что происходит, и то, что начал Лютер и его сторонники, так или иначе прошла какая-то переоценка вот этих отношений внутри себя. И, соответственно, он не мог умереть как простой человек, ничего не сказав, ничего не завещав. Наверняка это действительно было событием не только для близких людей, которые что-то услышали, да, может быть, какое-то напутствие, наставление, но и для всей церкви. Что же происходило в тот день или накануне, который мы сегодня вспоминаем, 18 февраля 1546 года?
Ну, на самом деле, Лютер был при смерти или в смертельной опасности несколько раз в течение своей жизни. Он подвергался опасностям со стороны тех, кто оказывал ему сопротивление и в церкви, и в империи. И некоторые моменты были связаны действительно со смертельной опасностью. С другой стороны, он не отличался хорошим здоровьем, его здоровье было подорвано прежде всего вот, длительным пребыванием в монастыре. И действительно, когда он только стал монахом, он фанатически исполнял, буквально фанатично исполнял все предписания, которых требовала монашеская жизнь, включая все возможные посты, молитвы, аскезу. Его здоровье действительно было сильно подорвано. По нашим меркам он прожил, может быть, не очень долгую жизнь, но к тому же надо отметить, что эта жизнь была крайне насыщена. То есть он оставил после себя огромное количество трудов, письменных текстов. Вот недавно подсчитано, что если вот начиная с его более-менее публичной деятельности, с тех самых первых текстов, которые сохранились от начала 1510-х годов до конца своей жизни, если разделить все действительно написанное им, даже не приписываемое ему, не записанное другими людьми с его слов и так далее, а именно конкретно написанное им, то получается, что каждый день, абсолютно каждый день он писал в среднем по 3 страницы. Абсолютно каждый день, включая дни болезни, когда он находился практически без сознания, включая дни поездок, включая праздники, воскресные дни и так далее. Но помимо того, что он писал, он занимался еще огромным количеством дел. Поэтому, конечно, такое трудолюбие производит впечатление, и, конечно, оно не могло не сказаться на состоянии его здоровья. Поэтому он практически всю жизнь страдал тяжелыми заболеваниями, и в конце концов они способствовали тому, что он умер по нашим меркам, в общем, относительно рано. Собственно, причиной смерти, скорее всего, послужил, как это сейчас мы бы сказали, инфаркт. Но понятно, что он усугубился многими другими причинами. Собственно говоря, Лютер...
На уровне медицины того времени.
Да, на уровне медицины того времени, конечно, трудно судить, но, тем не менее, те врачи, которые присутствовали в момент его смерти, оставили достаточно подробное описание симптомов, и, в общем, сейчас вполне можно предположить, что речь идет именно об инфаркте. Умер он в ночь с 17 на 18 февраля. Он находился... в своем родном городе, в городе, где он родился, из Слебени, да, он прожил в нем всего 3 года, в самом раннем детстве. Но вот так сложилась судьба, что в конце своей жизни он вынужден был на короткое время, как он считал, поехать в этот город, чтобы уладить несколько юридических споров между теми графами, которые были его сторонниками, но никак не могли определиться с определенными экономическими вопросами, с разделом, как мы бы сейчас сказали, своих сфер влияния, сфер интересов. И Лютер согласился способствовать в этом, приехал в Эйслебен, свой родной город, и там помог успешно провести переговоры, и по завершении переговоров так получилось, что вот в ночь 17-18 февраля он скончался. При нем находились несколько его детей, несколько его друзей, один из графов со своей супругой, и поэтому то, что происходило в момент смерти, хорошо засвидетельствовано. К сожалению, Лютер был уже достаточно слаб и часто терял сознание в эту ночь, и что-то конкретное он сказать не мог, но то, что сохранилось, он исповедовал свою веру, верность тому, что он учил, он молился Богу, это известно, и об этом сохранились свидетельства. Но, что самое важное, это сохранилась та записка, которую нашли на его письменном столе после его смерти. Записка, очевидно, написана либо в последние дни, либо даже в последние часы перед его смертью.
Не могли бы вы нам зачитать?
Эта записка стала известной, особенно благодаря вот тем последним словам, которые в ней содержатся, но, я думаю, стоит зачитать ее в русском переводе полностью. Вообще, она написана на латинском языке, на том языке, на котором Лютер, собственно говоря, большую часть времени занимался богословием, хотя, конечно, в последнее время он все больше и больше работал с немецким языком, но, тем не менее, латинский оставался для него естественным языком богословских размышлений. Лишь одна фраза в ней написана по-немецки, что особенно подчеркивает ее значение. Но записка в переводе на русский язык звучит примерно так. «Никто не сможет понять Буколик и Георгик Вергилия, если не был пастухом или крестьянином на протяжении 5 лет. Я утверждаю, что никто не поймет писем Цицерона, если не занимался важными государственными делами на протяжении 20 лет. Пусть никто не думает, что глубоко вкусил священного писания, если не руководил праведно церквями на протяжении 100 лет. По этой причине впечатляет удивительный пример Иоанна Крестителя, Христа и апостолов. Не пытайся объять эту божественную Энеиду, а смиренно поклонись ее следам. Мы нищие. Это истина». Вот эти слова «мы нищие» и написаны по-немецки, и тем самым особенно подчеркивается их значение.
А какое значение они имеют для вас, например? Можете поделиться?
В этих словах, собственно, заключается одно из самых коротких обобщений богословия Лютера. По большому счету, вот то слово, которое он использует, вот на том языке, на котором он писал «петлер», в современном немецком языке «бетлер», означает не просто нищий, то есть не просто человек, оказавшийся за чертой бедности, а вот те попрошайки, которых мы видим на улице, те люди, которые просят милостыню. Вот именно их имел в виду Лютер, когда писал это слово, когда писал эту фразу. Мы нищие, мы те, кто всего лишь просим, мы те, кто ничего не может дать. То есть каждый человек, когда он предстает перед Богом, он предстает перед Богом полностью нагим, нищим. Человек ничего не может дать Богу, ничем не может перед Богом похвалиться. Все, что он может, это только надеяться на милость, которую Бог окажет ему. Вот это была крайне важная мысль для Лютера в богословском плане. Но также мы видим, что эта записка имеет и какие-то практические стороны. Мы нищие – это тот опыт, который мы выносим из и нашего богословия, и нашего опыта церковного управления. Да, мы со многим не справляемся, да, у нас намного не хватает сил, да, у нас намного не хватает времени, талантов. Мы действительно нуждаемся в Божьей помощи не только в самом глубоком смысле, не только в смысле вечного спасения, но и каждый день, каждый час и в постоянных наших повседневных делах. Поэтому для Лютера вот эта мысль была так важна.
Или тот же опыт нищеты, то есть невозможности чего-либо дать Богу, сочетаемый с опытом святости, может быть, в этом же контексте и важен в личной жизни лютеранина, простого человека, который всю неделю занимается своими делами, ходит на работу, обеспечивает свою семью, на воскресенье идет в церковь, раз за разом признавая, что он туда идет абсолютно безо всего, разве что несет немного денег в пожертвование.
Это безусловно так. Собственно говоря, в лютеранском богословии существует очень важное высказывание о том, что каждый верующий является одновременно грешником и праведником. То есть грешником он является вот в объективном, в абсолютном смысле, поскольку он рожден во грехе, он постоянно совершает грех по своей природе, он отвращен от Бога, он не ищет Бога и не желает, чтобы Бог существовал, но в то же самое время он праведник, потому что ему дана праведность Христа, не его собственная, но праведность Христа. И это, во-первых, в таком глубоком богословском смысле, но если мы переходим на более конкретный, на более жизненный уровень, то можно сказать, что подлинная святость для христианина проявляется не в каких-то особых духовных подвигах, не в том, что он уходит в монастырь, запирается там и днями, и ночами постится, молится и совершает какие-то невероятные другие аскетические подвиги или чудеса. Подлинная святость заключается в исполнении того, что он должен делать для своих ближних, в практическом служении своим ближним. Это его профессия, это его семья, это его постоянные домашние дела. То есть самая обыденная сфера человеческой жизни, где он помогает другим людям, где он способствует тому, чтобы мир стал лучше, вот это и является подлинно духовной деятельностью. Вот именно и здесь подлинно проявляется святость в лютеранском понимании.
У нас три практических вопроса с сайта. Ну, на часть одного из них мы уже ответили. Иван спрашивает, надо ли молиться святым? Разве Господь не слышит нас самих? Я думаю, второй вопрос. Слышит ли нас Господь, когда мы говорим с Ним?
Безусловно, безусловно, Он нас слышит. То есть в этом сомневаться нам никак не приходится. Другое дело, что тот ответ, который мы получаем на наши молитвы, может выглядеть совсем иначе, чем мы бы хотели, чем мы бы себе представляли. И здесь нам не нужно заранее загадывать, каким может быть этот ответ или какой ответ для нас был бы идеальным. Бог видит то, что нужно нам, гораздо лучше, это с одной стороны. С другой стороны, Он действует своими путями, которые нам далеко не всегда понятны. Поэтому ожидать простых, очевидных ответов на нашу молитву – это неправильно. Тут тоже очень часто приходится слышать в проповедях даже каких-то христианских проповедников примеры типа «вот я был болен, помолился, и Бог меня тут же исцелил». Понятно, что для самого человека такой пример является впечатляющим и очень много значит, но для его слушателей такой пример вряд ли окажется полезным, потому что каждый может привести примеры, когда кто-то помолился и никакого исцеления не получил. Поэтому ответ лежит совсем в другой плоскости, может лежать совсем в другой плоскости, чем прямое исполнение наших просьб. Суть молитвы заключается не столько вот в этих конкретных наших пожеланиях. Суть молитвы заключается в том, чтобы мы могли излить свое сердце перед Богом, излить свои чувства, свои пожелания перед Ним, открыться Ему. Это важно в первую очередь не Ему, это важно в первую очередь нам самим.
И этому тоже надо учиться. Вопрос, слышит ли нас Господь, это один вопрос, а второй, а можем ли мы говорить с Ним?
С одной стороны, можем ли, умеем ли, это действительно хороший вопрос, потому что, с одной стороны, молитве совсем вроде бы и не нужно учиться, потому что каждый человек расположен к тому, чтобы молиться просто по своей природе. Практически каждому человеку доводилась ситуация той или иной опасности или какой-то критической ситуации, так или иначе высказывать какие-то внешне бессмысленные просьбы. Да, ну хотя бы, да, вот там, не знаю, что-то исправляя на компьютере, просто про себя бормотать, ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, пускай это скорее произойдет, да, или что-то в этом роде. То есть такого рода просьбы, обращенные куда-то, куда человек, может быть, сам не до конца понимает, мы постоянно высказываем, даже те, кто считают себя абсолютными атеистами.
Да, лучше быть осторожными в своих желаниях, да.
Вот, поэтому молитва – это просто нормальная потребность, присущая человеческой природе как таковой. Она лежит куда глубже, чем христианство или чем конкретное христианское учение. Поэтому, в принципе, поощрять человека к молитве, может быть, даже и не так уж нужно. Человек сам по себе расположен к ней. Другое дело, как правильно направлять вот эту молитву. И вот это вот большой вопрос, об этом можно рассуждать очень долго, об этом написано множество книг и множество разного рода проповедей, богословских сочинений.
Есть множество молитвенных практик.
Множество разных молитвенных практик, практик медитации и тому подобное. Каждая из них, наверное, имеет свою определенную ценность, определенную значимость. Вот выбирать какую-то из них, сказать, что вот только это истина, только это ведет к каким-то результатам, конечно, нельзя. Здесь каждый человек может сам смотреть на то, что ему окажется ближе, что помогает ему самому открыться перед Богом. Когда Лютер писал о молитве, он довольно много писал на эту тему, для него было важно, чтобы в молитве человек в своем сердце пришел бы не столько даже к Богу, сколько к себе самому. Вот если в молитве, в своей молитвенной практике человек приходит к себе самому, ощущает себя по-настоящему, вот тогда можно сказать, что эта молитва имеет настоящий смысл.
Мы немножечко продолжим с Иваном, потому что он нам задал уже второй вопрос, но перед этим есть два других вопроса, и люди ждут наших ответов. Сергей спрашивает, как вы относитесь к частной исповеди?
Частная исповедь – это та практика, которая существовала издавна в христианской церкви, которая, в принципе, существует и в лютеранской церкви. Другое дело, что сейчас в рамках лютеранства она практикуется довольно редко. Есть церкви, есть общины, есть пасторы, которые эту практику достаточно активно используют, есть прихожане, которые очень часто к этой практике прибегают. И это вполне нормально. Но другое дело, что в среднем частная исповедь практически из жизни среднестатистического лютеранина ушла. Это получилось по нескольким причинам, но главное из них, пожалуй, заключается в том, что вот такую частную исповедь заменил душепопечительский разговор, где человек приходит к пастору, к душепопечителю не только со своими грехами, не только с тем, что его угнетает в плане его вины, ну и со всеми прочими жизненными заботами. И на самом деле действительно очень часто бывает трудно отделить одно от другого, где я виновен, где я чувствую гнев на других людей, которые что-то против меня сделали, и кто из нас виновен, в конце концов, отделить одно от другого очень сложно.
Поэтому как быть с отпущением грехов?
Отпущение грехов в любом случае возвещается многократно и многообразно в рамках богослужения. Это и общая исповедь, которая происходит очень часто в начале богослужения, это и проповедь, которая, собственно, для этого предназначена, для того, чтобы конкретно возвестить прощение грехов от конкретным людям, которые собрались в данном церковном здании или молитвенном доме. Это, наконец, и таинство причастия, которое тоже есть форма отпущения грехов.
Главное во всем этом участвовать.
Главное во всем этом участвовать. Конечно, человек нуждается в том, чтобы слышать слова отпущения грехов. Бывают жизненные ситуации, когда человеку очень тяжело гнетет какое-то одно конкретное обстоятельство, какая-то одна конкретная вина. Тогда частная исповедь окажется, наверное, незаменимым средством. Но такое бывает далеко не всегда.
Следующий вопрос у нас. Может ли молиться и причащаться в лютеранской церкви православный христианин? Вопрос от Дарьи.
Ну, молиться человек может везде и всегда. Вот здесь у нас не может быть никаких сомнений, потому что может запретить человеку молиться, что может стать преградой
для
молитвы человека.
Я думаю, может быть, это вопрос канонический, да? Может ли православный христианин зайти в лютеранскую церковь и принять участие в богослужении?
Я думаю, что православный христианин может молиться всегда и везде. Да, разумеется, есть определенные канонические ограничения с точки зрения православной церкви, но я в них не слишком, может быть, хорошо разбираюсь в деталях этих ограничений. Но с точки зрения лютеранства человек может молиться Богу везде и всегда. И в разных лютеранских церквях существуют разные практики, но конкретно в нашей церкви существует практика открытого причастия, которая означает, что в нашем причастии может принять участие любой человек, который понимает, что лютеране подразумевают под этим таинством. Человек, который понимает, для чего он подходит к алтарю. Если человек отдает себе отчет в том, что он подходит к алтарю, чтобы принять тело и кровь Христова, чтобы принять вот эти знаки, символы, спасение, принять в себя спасение, которое дает ему Христос, то ничто не мешает с нашей точки зрения принять участие в нашем причастии.
И Иван продолжает свой вопрос. В Евангелии много раз говорится «просите, и дано будет вам». Но большинство молитв ведь Бог не слышит, вернее, не отвечает. И что?
С одной стороны, в Евангелии очень много говорится о том, что действительно просите, дано будет вам, молитесь непрестанно. С другой стороны, мы в Евангелиях находим высказывания противоположного толка, например, о том, что Христос говорит: не будьте многословны.
Да, ибо вряд ли будете услышаны.
И не нужно быть многословным, потому что ваш Отец и так знает, в чем вы имеете нужду. Вот эти вот высказывания нам нужно как-то уметь соединить между собой. И суть здесь, на мой взгляд, в том, что действительно, да каждый из нас имел в конце концов опыт, и это стало такой даже, в общем, довольно банальной житейской мудростью, вот те слова, которые сегодня уже прозвучали: «бойтесь исполнения своих желаний». Далеко не всегда то, то, что мы желаем, действительно оказывается нам полезно. И уж точно далеко не всегда то, что мы в своих молитвах просим, действительно оказывается нам полезно. Но это тоже ответ, который...
Может быть, ненадолго, может быть, первоначальный эффект
неплохой. Да, может быть, первоначальный
эффект
будет неплохой, но что это, к чему это придет в конце концов, это большой вопрос. Понятно, что и этот ответ до конца не является удовлетворительным, потому что можем вспомнить людей, которые больны смертельными заболеваниями, людей, которые погибали в войнах, в эпидемиях, в катастрофах, которые, несомненно, молились об избавлении от них. Но есть вопрос, на который у нас нет ответа. И в конце концов, как говорил тот же самый Лютер, на многие вопросы мы получим ответ только в вечности. Только там мы по-настоящему увидим Божий замысел, только там мы по-настоящему увидим смысл тех событий, с которыми сталкивались здесь на земле. Здесь на земле многие из них окажутся для нас непонятными, которые мы не можем принять, в том числе и многие из действий Бога для нас будут совершенно непонятны.
Ну, Лютер при жизни пытался понять Бога через Евангелие, он переводил, он искал самые точные значения слов, да, которыми для нас передается и бытие Бога, и его воля, и те чудеса, которые он творил, и те слова, которые он говорил своим ученикам и, соответственно, нам. Вот каков Лютер как исследователь, переводчик, толкователь Священного Писания?
В каком-то смысле можно сказать, что сама суть деятельности Лютера можно писать словом «перевод». Безусловно, самым важным своим делом Лютер считал не какие-то свои сочинения в первую очередь, а то, что он перевел на немецкий язык Священное Писание. То, что он сделал Священное Писание доступным и близким тому народу, в котором он жил. Надо сказать, что Лютер не был первым, кто переводил Священное Писание на народный язык, и даже не был первым, кто переводил Священное Писание на немецкий язык, но он был тем, кто сумел по-настоящему найти тот язык, благодаря которому Писание стало понятным, благодаря которому Писание можно было говорить и проповедовать. В этом смысле совершенно справедливо часто говорят, что Лютер и протестантизм вернули Библию в христианскую церковь. В каком-то смысле это правильно, но можно сказать и обратное. Лютер вернул христианскую церковь в Библию. Это было обоюдное движение. Подобно тому, что произошло, скажем, с немецким языком. Лютер использовал народный немецкий язык для того, чтобы перевести на него Библию. Он действительно ходил, например, и общался с рабочими, со строителями, чтобы выяснить, как называются те или иные инструменты по-немецки, для того, чтобы перевести название, скажем, каких-то инструментов, которые упоминаются в Библии. То есть он действительно сделал так, что Библия заговорила по-немецки, но, с другой стороны, другим эффектом стало то, что и немецкий язык стал библейским языком, потому что, собственно говоря, немецкий язык и был во многом создан благодаря библейскому переводу Мартина Лютера. Он впервые сумел объединить, найти вот ту общую основу для языка, которая послужила его дальнейшему единому развитию. Фактически для Лютера и для других реформаторов, для его соратников было важно то, что и не только то, что Библия возвращается к нам, но и то, что мы возвращаемся в Библию. Этим объясняются многие особенности взглядов самого Лютера, которые нам сейчас, может быть, до конца непонятны. Например, его представление о том, что он живет в последние времена. Мы уже, благодаря тем 5 столетиям, которые прошли со времени Реформации, прекрасно понимаем, что те времена были отнюдь не последними, вот в прямом, буквальном смысле этого слова. Но, тем не менее, для Лютера он жил в библейские времена, в те времена, которые, например, описывались в книге Откровения Иоанна Богослова. Он действительно воспринимал свою жизнь в контексте того, что происходит в Библии. То есть Библия была для него книгой жизни.
А как у него получилось вот заразить интересом к этой жизни и передать вот эту вот действительно жизнь, чтобы ее могли проживать простые люди, проповедники новой формации, которые стали уже лютеранскими проповедниками и так далее. Как это получилось?
Ну, Библия сама по себе очень живая книга. Библия сама по себе имеет дело с огромными пластами, в том числе и повседневной жизни. Это не книга, где содержатся только какие-то высокодуховные молитвы. Это книга, в которой описана буквально вся человеческая жизнь во всех ее срезах, во всех ее пластах, которые, по крайней мере, существовали на то время. Для Лютера же было важно, чтобы Библия действительно стала понятна. Он использовал те слова, которые использовались в народном языке, которые использовались в канцелярском, бюрократическом языке, но благодаря этому были распространены практически по всей Германии. Он использовал простонародные выражения, он использовал какие-то названия, термины, которые существовали в его время с точки зрения, скажем, буквального перевода, с точки зрения абсолютной вот корректности, такое было бы, наверное, не слишком правильным, но благодаря этому Библия зазвучала, благодаря этому Библия действительно стала близкой людям.
Получается, что не только вопрос языка, но и вопрос, скажем так, влияния огромного пласта истории, человеческой истории. То есть благодаря Лютеру с его современниками заговорили те люди, те персонажи, те лица и судьбы этих людей из Библии заговорили непосредственно вот с современниками Лютера.
Именно так, именно так. То есть он то, что сделал Лютер, Лютер соединил Библию с жизнью. Лютер, то есть они перестали быть чем-то двумя разными величинами, они стали чем-то одним.
Это перестало быть скучной историей, никому не интересной.
Скажем, того же самого Лютера называли пророком немецкого народа. Мы сейчас скорее склонны воспринимать такие высказывания метафорически, как образ, но на самом деле те, кто говорили так, понимали это буквально. То есть они ставили Лютера в ряду библейских пророков, как равнозначную величину. То есть фактически жизнь была продолжением Библии, а Библия – основой жизни. Для Лютера это было так.
А вот если мы говорим о том, кого почитает церковь святыми или просто очень чтимыми, уважаемыми своими членами или примером так или иначе прожитой христианской жизни, который может повлиять на последующее поколение, каков пример Лютера в этом смысле для всех последующих поколений христиан и, может быть, тех, которые будут после нас?
Как и в случае любого святого, если действительно им заниматься, если действительно относиться к нему с почтением, с уважением, этот пример очень многогранен. Во-первых, это пример того, как человек обретает подлинную веру. Веру, которая выражается, да, вот в тех самых словах, которые остались в его предсмертной записке. «Мы нищие». Человек, который осознает себя нищим перед Богом, который при всех своих невероятных талантах, своем трудолюбии, способностях, той деятельности, которую он развил, и том эффекте, который он произвел, в конце концов, он все же чувствует себя нищим. Это действительно великая истина, которую он смог познать. И в этом нам, конечно,
следует...
И в которой он смог удержаться. Это та истина, на которую и мы можем ориентироваться. Это его вероучение, которое действительно помогает нам понять, что мы можем рассчитывать только на милость Бога, но зато на нее мы действительно можем рассчитывать. Не на какие-то свои силы, не на поддержку откуда-то извне или из каких-то духовных сфер, а именно на милость Бога. Но Лютер – это пример и каких-то ошибок, заблуждений, в том числе достаточно тяжелых, на которые мы тоже не можем закрывать глаза. Это очень противоречивая фигура, очень сложная фигура. Думаю, что можно очень долго разбирать те или иные проблемы. Но, с одной стороны, действительно, ведь это важно, не случайно в наших вероисповедных писаниях это подчеркивается, что святые – это прежде всего пример покаявшихся грешников. Человек остается грешником всю свою жизнь, но всю свою жизнь он снова и снова обращается к Богу. И вот Лютер, собственно, и был таким примером. Для Лютера его вера была результатом очень тяжелых внутренних борений, переживаний, очень тяжелого внутреннего опыта. Большинство христиан этого опыта в своей жизни не знают, через это не прошли.
Ну, как мы знаем, он не мог иначе, да?
Да, но именно благодаря ему мы знаем, как это выглядит, когда все это доведено до предела. Мы можем понимать, что стоит за нашими, может быть, не такими сильными переживаниями, за нашими, может быть, не такими сильными метаниями. Мы можем благодаря фигуре Лютера угадывать глубину, угадывать все те опасности, которым он подвергался, далеко не всегда от которых он сумел защититься, но угадывать и те прорывы к Богу, на которые он оказался способен.
У нас есть еще один вопрос от Сергея. Как правильно погребать христиан? Есть ли какие-то каноны на этот счет у лютеран? Вот по поводу правильного погребения, да, это форма вопроса. А вот о погребении в лютеранской церкви, может быть, на примере погребения нашего отца-основателя?
Здесь, скажем так, в разных церквях в разное время существовали разные традиции погребения. В большинстве случаев ориентировались на сложившуюся в христианстве уже средневековую практику. Однако нужно понимать тоже разные вещи. Скажем, в те же самые средние века или даже в первые века после реформации того, что мы сейчас называем христианским погребением, то есть вот когда гроб несут к могиле, когда там священник читает какие-то обряды, там, может быть, хор что-то поет, удостаивались лишь только богатые и знатные люди. Простых людей хоронили без каких-либо особых обрядов, просто по ночам, и, в общем, никак это особенное действие не обозначалось. Очень часто то, что мы считаем традиционным, христианским, уходит в прошлое лет на максимум на 200-300. А то, что, скажем, происходило в средние века, было совсем иным. Но понятно, что в наше время, конечно, смерть каждого человека является значимым событием, каждый человек является значимой величиной. Во многом благодаря протестантизму мы сумели осознать, что каждый человек бесконечно любим Богом. Да, он является грешником, он является проклятым грешником, но он в то же самое время бесконечно любим Богом. И поэтому понятно, что
его... Тебя легко и просто хоронили.
Да, и понятно, что его смерть так или иначе должна сопровождаться определенными обрядами, должна сопровождаться напоминанием об этой любви, которая не прекращается со смертью. Поэтому это самое важное. А какие конкретные формы погребения принимают, это действительно вопрос каких-то традиций, возможностей, которые существуют в той или иной общине или в той или иной семье. В последнее время достаточно часто практикуются и кремации, и разные другие современные виды погребений, вроде развеивания пепла и так далее. Это, конечно, нетрадиционно, это выглядит порой, особенно в нашем современном контексте, несколько вызывающе. Но, тем не менее, в конце концов, важно не это. Важно то, что Бог помнит этого человека, и Бог воскресит его в последний день вместе со всеми избранными.
Это... Очень хорошая нота в нашем разговоре. У нас остается буквально 3 минуты, и мы благодарим всех наших слушателей и тех, кто задавал вопросы, и тех, кто просто был у своих приемников и компьютеров. И что вы могли бы в оставшееся время сказать в напутствие? Наверное, не тем, кто умер, а тем, кто еще живет и кто, может быть, не до конца осознает все богатство лютеранской традиции. Все, что нам оставили те люди, которые все это начинали в начале реформации, может быть, еще до Лютера. Что бы ни говорили, как бы ни называли нашу церковь в разных сообществах, в разных контекстах, это историческое богатство, это богатство и красота теологической мысли. Что бы вы могли, ну, может быть, не как Лютер, а просто как доктор теологии, который понимает ее, который учит других студентов, преподавателей, проповедников и пасторов нашей церкви. Что бы вы могли сказать?
Богатство лютеранской церкви главным образом заключается в осознании своей нищеты. Если вспомнить вот ту самую предсмертную записку Лютера, о которой мы сегодня уже несколько раз говорили. Лютеранская церковь – это церковь людей, которые понимают, что они ничего не могут дать Богу, но, с другой стороны, они много могут и должны давать своим ближним. Именно поэтому весь творческий порыв, который существует в лютеранстве, направлен в первую очередь на служение ближним. Это искусство проповеди, это искусство богословия, которое помогает людям найти их общение с Богом. Это и музыка, и культура, и наука – Благодаря лютеранской церкви очень многое было внесено именно в эти области человеческой деятельности. Помогать ближним, осознавая свою нищету перед Богом.
А как этому можно научиться? Не все это умеют.
Я не знаю, как этому можно научиться, но это можно просто попробовать.
Пока не получится? Пока не услышим ответ Бога?
Главное услышать ответ ближнего, его благодарность за то, что ты ему действительно помог.
И главное, попробовать действительно что-то сказать.
И попробовать что-то сказать. Действительно так.
и не отчаиваться.
Это точно не стоит.
Чтобы не переживать, что Господь не слышит и не отвечает. Может быть, мы не там слушаем?
Вполне может быть. Может быть, нам стоит лучше прислушиваться к нашим ближним, а не к какому-то голосу свыше.
Спасибо большое. И с вами был Антон Тихомиров и Эльвира Жиц. До следующей встречи.